Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат педагогических наук, замечательный специалист по русскому фольклору и преподаватель Московского государственного института культуры Елена Германовна Боронина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, раз уж у нас сегодня институт культуры, то сегодня мы с вами из культуры просто-таки не будем вылезать. Но это будет культура народная, причем народная культура, которую до сих пор обнаруживают, где бы вы думали, не в глухих лесах уральских, не в Сибири и не в каких-нибудь отдаленных местах Заволжья, а в Подмосковье, в Московской области.
Да, так.
Вот это чудо чудесное, которое, в общем, мне самому даже было не очень понятно, я даже не очень в это верил, когда об этом впервые услышал. Ну, прежде всего, мы подберемся вот к народной культуре, к тому, как народ звучит, после того, как Елена Германовна расскажет нам, а что вообще такое сейчас называют народной культурой, что входит в это понятие.
Итак, духовные стихи – это такая нравоучительная поэзия, музыка, которая исполняется народом с удовольствием, исполняется в ситуации поста, ситуации поминок. Даже в праздничной ситуации она может, скажем, за трапезой или, в общем-то, в соответствующей, скажем, там, компании. Я сама была удивлена, когда во многих экспедициях, поездках в деревню, я сама со студентами, с моим детским коллективом, с родителями выезжала в Подмосковье. И мало того, что мы находили и песни, и танцы интересные, и наигрыши, мы записывали много духовных стихов. Хочу сказать, что занимаюсь я этим уже более около 40 лет практически, и даже в такое советское время, достаточно жестко относящееся вот к этому жанру духовный стих, это все можно было записать. То есть я хочу сказать, что духовные стихи, в которых народ, в которых сельские жители выражали свое отношение к событиям, духовным событиям, они были так достаточно ярко представлены весь этот длительный достаточный период, когда тема духовная была под запретом, во всяком случае, не приветствовала.
Ну, в религиозном смысле то, что относится к христианству, должно быть, ну, как бы под поверхностью официальной культуры.
Угу.
И, насколько я понимаю, в наибольшей степени такие вещи сохранялись в старообрядческих общинах, не только в них, но чаще всего.
Да, старообрядческие общины, безусловно, в том числе, скажем, подмосковная гуслица, это восточное Подмосковье, хранило в себе и рукописные книги, и настоящие рукописные такие, аналог книгопечатания, да,
но вот, и... Вот давайте здесь сделаем небольшую оговорку. Мы начали говорить о народной культуре, и вы ее сразу расшифровали как духовные стихи. Но, очевидно, это не только духовные стихи, но и там остатки старого быта, материальные, нематериальные семейные отношения и какие-то представления о мире. То есть духовные стихи как бы стоят в центре вместе с церковью и церковным учением христианским. А вот есть ведь что-то еще большее.
Да, я хочу сказать, что они действительно были интересны и важны вот во все даже сложные достаточно времена. Они поддерживали, они согревали человека, они в рукописную переписывались тетрадочками, и у меня немало просто обзоров, вот в экспедициях было, где один, другой, третий, 40, до 80 различных произведений, скажем так, духовных стихов и текстов, которые вот на духовную тему хранились в памяти народной и в то же время вот в исполнительстве, да. Что было? В духовных стихах действительно действительно много составляющих. Есть духовные стихи, которые по традиции пелись в поминальный период, и в основном здесь же они и до сих пор очень активно бытуют. И когда усопший, ушедший человек, он еще находится в доме первые три дня, и на девятины, и на сороковой день, и на годину, были специальные духовные стихи, скажем, как «Душа с телом расставалась» и другие, которые вот пелись такие такими, знаете, носителями фольклора. Невесты Божьи нередко называли женщин, чаще всего не вышедших замуж и несших вот это вот служение в своем селе, в своей деревне и занимающихся, ну, так скажем, отпеванием, правильным уходом, что ли, человека вот в другой мир.
Даже мне приходилось слышать термин «обвывание».
Обвывание было совершенно верно. Были и плакальщицы, особенно ими Север, Ирина Федосова, известная плакальщица, известна. У нас в Подмосковье это тоже было. Вот. Но последнее время в основном все-таки это жанр духовных стихов, еще раз говорю, у которых была особая приуроченность. Вот это пели на девятины, это на годину там, и так далее. Вот. Считалось, что вообще человека в народной традиции до того, как его вот, он в земле будет, да, зароют его, нельзя оставлять одного. При нем все время кто-то должен быть. И всегда читались, естественно, тексты, необходимые при этом христианские тексты, и звучали духовные стихи. Они могли идти как стихи текстово и могли исполняться. Это было реже, это нужно уже, чтобы было мастерство определенное. Таких людей приглашали, я знаю таких людей. Например, еще раз говорю, Христова невеста нередко ее называли, скажем, у нас Мария Лурёна Волкова, 83-летняя, очень пожилая женщина, в деревню Субботино Павлопосадского района так выполняла всю жизнь. Она была восприемницей монашки из разоренного Вологодского монастыря.
Вот если поговорить о сути духовных стихов, вопрос номер один. Прежде всего, духовные стихи в каком соотношении находятся с церковными молитвенными песнопениями? То есть вот есть то, что идет из службы в службу, в дневной, седмичный, годовой цикл богослужений в церкви. И вот духовные стихи, то, что по тексту и по манере исполнения чрезвычайно отлично.
Отличный. Это, безусловно, не канонический текст, да, не мелодия, то же самое, это не портес, который у нас во многом принятый, или напевы официальные, благословленные. Да, это уже действительно такая народная ветвь, которая достаточно, вот еще раз говорю, энергично развивалась у нас, и она сопровождала, скажем, трапезы во время поста. Вот так я, например, своим фольклорным ансамблем была в Рязанской области, на Петров пост летом мы были, и во время трапезы, во время поста читались духовные стихи и пелись духовные стихи, скажем, вот участниками нашего ансамбля сопровождали, да. Как ни странно, это звучало как колыбельная песня. Можете представить, духовный стих был вот в этом промежутке, когда человек уходит в сон, аналог более, так сказать, глубокого засыпания уже. И духовный стих мог исполняться в этой ситуации. Духовные стихи даже на свадьбе могли. Иногда в некоторых ситуациях, но это очень редко было, они практически на уровне плача и уже причитаний были. Вот. А в целом это, конечно, такая житийная, нравоучительная ситуация, история, скажем так, вот, которая помогала чистить человека самого себя, где-то каяться так друг перед другом, может быть, перед Богом внутренне, во внутренней такой своей молитве.
Ну, поскольку это предмет народного творчества, как сейчас считается, вопрос второй относительно духовных стихов. Все-таки они достаточно далеко ушли действительно от канонических текстов. Не было ли когда-нибудь какого-то осуждения со стороны церкви о таком явлении?
По поводу духовных стихов я не могу сказать нет, это всегда приветствовалось. Вот в моей практике всегда они исполнялись. После службы батюшка благословлял нас с детьми не раз петь и давать концерт, петь, скажем, на Троицу, да, когда мы приезжали в села, в деревни, петь духовные стихи в церквях или около церкви, да. Вот еще раз говорю, во время поста они звучали. Нет, в моей практике такого не было. Конечно, это не служба, не служебное время, это послеслужебное время, или это общение, вот общины, общение церковной во время праздников или просто будней даже. Они благословлялись духовные стихи.
И, насколько я понимаю, возникали некоторые из них очень давно, некоторые по всем признакам, а во всяком случае по тексту, насколько его можно анализировать, относятся к эпохе Средневековья. А некоторые достаточно поздние. Вот что у нас наиболее древнее, а что возникало относительно недавно?
Здесь ученые спорят. Некоторые говорят, конечно, безусловно, это связано с христианизацией Руси, да, с каноническими текстами, которые ну, упрощались, скажем же так, в народном представлении и вот доносились уже бытийно, что ли, до человека вот в общении уже более плотном, не в храме. Но есть точка зрения, что здесь немало влияний, в общем-то, таких достаточно глубоких, и возникновение духовного стиха и былины часто ученые ставят примерно в одно время, что это тоже, в общем, связано где-то с, ну, профессионализмом, что ли, определенным, с книжной традицией такой, да, вот, поэтому, в принципе, конечно, духовные стихи и соединяли в себе вот книжность, да, которая, безусловно, является одной из краеугольных камней в песенной традиции в духовном стихе, и я хочу сказать, что есть старшие духовные стихи и младшие духовные стихи. Такое деление стихов было еще в дореволюционной фольклористике у нас.
Вот старшие духовные стихи — это...
Старший это дух. Былинные. Былинные — это те, которые написаны еще не в мажоро-минорной системе, уже более поздней европейской, а которые скорее ближе к знаменью. Мы сегодня послушаем знаменный распев.
Это в сущности средневековье, причем если это былинные, то оно еще раннее, домонгольское.
В общем, да, да. Это знамение, это Демиство, это путь, это вот такие очень древние, древнерусские распевы.
А младшие стихи — это какое время?
А младшие — это уже более поздние, это канты. Это уже как раз такие напевные, мелодизированные.
Какое-то время примерно хотя бы, века?
Я думаю, что это ближе к 19 веку уже.
Понятно. Дорогие радиослушатели, мы с вами очень сухо обсуждаем духовные стихи, а ведь, знаете, можно тысячу раз ходить вокруг слона и ощупывать его, но пока глаз не раскроешь и не посмотришь, не поймешь, что это такое. Так вот, можно тысячу раз обсуждать духовные стихи, но пока не услышишь, не почувствуешь, что это такое. И сейчас у нас в эфире прозвучит духовный стих «Богородица Богу молится», исполняет Варвара Котова и Полина Терентьева.
Богородица Богу молится, Богу молится, низко кланяется. Ты пойди-ка, человек, на Сионскую гору, посмотри-ка, человек, во низкую землю. Да и чем это она изукрашена? Да и чем это она изнаполненная? Изукрашена земля красным солнышком, наполненная Божьей милостью, протекала с утрека мать огненная река, да и шли к той реке три души грешных рабы, они спрашивали перевозчичка, кто бы перевез на ту сторону, краю Господа небу. Вы не в час души пришли, да не вовремя, а все раз двери затворены, а у райских у дверей судьи праведные.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем народную культуру, в частности, народную культуру Подмосковья. У нас в гостях замечательный специалист по русскому фольклору, кандидат исторических наук и заместитель заведующего кафедры культурного наследия Московского государственного института культуры Елена Германовна Боронина. И мы сворачиваем на вопрос, ну, можно сказать, рискованный. Обойти его нельзя, потому что вокруг него были дискуссии. Вот вы говорили о том, что духовные стихи – это результат христианизации, причем изначально это результат работы книжников, который был воспринят народом, по-своему оттрактован, изменен, стал плодом его самостоятельного творчества. Я услышал иную точку зрения, и здесь, насколько я понимаю, есть некая дискуссия, а именно то, что духовные стихи – это несколько подрихтованное наследие дохристианских времен, и что это песнопения в основе своей языческие, которые были переделаны христианами на свой манер, но основа-то не христианская. В советское время даже были исследователи, которые карьеру себе делали на этой точке зрения. Вот посмотрите, наши древние предки-славяне, какое у них творчество. Ну, конечно, попы все переврали. А вот до какой степени эта точка зрения имеет право на существование?
Я думаю, что здесь можно немножко развести текст, текстовые вещи и музыкальные. Да, наверное, если говорить о тексте, о христианизации, то мы с вами можем, так сказать, знать дату, да, собственно. А вот по поводу музыки, по поводу напева, они действительно могли быть гораздо более древними. И говоря о тех старших духовных стихах, о которых мы с вами сегодня говорили, вот, они... Конечно, могли уходить вот в былинное и в добылинное время, до время до создания, глубоко до создания государства московского и так далее. Вот. Собственно, та мажоро-минорная система, в которой сейчас мы поем, и наше ухо привыкло слушать, и песни, и романсы у нас идут, ну и крупные произведения в них звучат, это же достаточно позднее явление в нашей культуре. Оно, ну, в России оно стало доминирующим. Это 19 век, 18 век, да, даже скорее
говорить...
вторая половина.
Если говорить даже о партосном пении,
да,
то оно у нас вводилось в конце 17
века. В конце 17
века, века,
да. А до этого же было, опять-таки, вот то знаменное пение, демественное пение, путевой распев и так далее.
А
и...
здесь, опять-таки, вопрос. Действительно, это славянское прошлое или это все-таки наследие Византии?
Или наследие Византии. Но об этом тоже ученые спорят, но я абсолютно точно уверена, что очень глубокое перемалывание, не адаптация даже, а, ну, собственно, с моей точки зрения, это иное. Это не Византия никак в чистом виде, это вот русское такое пение, которое укоренилось, вернее, так, корни имеет свои, там, и, может быть, это ощущается, наверное, для таких больших, хороших специалистов это заметно. Для меня это совершенно традиционная вещь, и я связь с русской песней народной, уже последующей, ну, скажем, лирической песней, явно это более позднее явление, да, по сравнению с Демиством, Путью и так далее, абсолютно точно вижу и чувствую, и ощущаю. И вот эта модульность, которая была в русской до мажоро-минорной системе и была в партесе, в Демистве, да, и в знаменном пении, оно для меня чрезвычайно дорого, и я это слышу не только в пении, скажем, духовном, но слышу в напевах, которые, скажем, мы писали в Шатурском районе Московской области, где финно-угорская культура была, как ни странно, и там, в отличие от, скажем, песен по Москве-реке, более позднего пласта песенного, можно слышать такие вот восточные, что ли, напевы, которые вот во многом близки вот к той самой узкой, плотной модуль системе, которой изложены старшие духовные стихи.
А вот теперь ликбез для нас грешных. Не все являются фольклористами, поэтому, знаете, придется объяснять слова «демество», «знаменный распев» и «модульность».
Богородица, Богу молится. Вот кто музыканты меня слышит, те слышат, что здесь два фрагмента. Первый – Богородица, со своей тоникой в конце, да, Богу молится. Это уже другая тоника, выше которая. Здесь практически два таких микромодуля сочетаются. Здесь нет ни мажора, ни минора. Здесь есть два устоя. Один временный, вот тот вот средний, который я, на котором я останавливалась, и второй постоянный, основной, который в конце уже этого напева состоит. Вот это, как ни странно, фрагменты, даже не остатки, а выжимка какая-то вот с того демиства, вот есть вот в этом вот маленьком духовном стихе, который мы сейчас слышали, который записан в Московской области от той самой Марии Илларионовны Волковой, о которой я с вами говорила, Христовой невесте.
Модульность понятна, а демиство? Приехали к демиству.
Демиство и путь – это древнерусские распевы. Это, в общем-то, честно вам скажу, что это для больших и серьезных музыкантов, так скажем, разбираться. Это уже подробности распева. Подробности распева, подробности те, которые во многом в крюковом письме были так, зафиксированы.
Давайте я скажу для тех, кто в этом ничего не понимает и даже о крюках ничего не слышал. Это схема мелодии.
Да, знаменный распев наиболее древний, демиство и путь – это чуть поздний. Это практически такое, знаю, крюковое письмо – это практически иероглифы музыкальные, где каждый крюк означает определенный, ну, напев, элементарно, скажем так, да, вот. А это напевы, суть которых не мажор и не минор современный, нет там таких мелодически очень ярких, выразительных. Вот если бы сейчас послушали настоящее демиственное пение или знамение, мы подумали, как это монотонно, как это неинтересно.
А мы послушаем.
Это философски звучит.
А мы послушаем. Да? Знаменный распев у нас сегодня будет.
Ага.
Но вот, скажем, вопрос. Вы сказали, что это действительно схема мелодии, довольно сложная, более ранняя, более поздняя. Естественно, их несколько,
она
не
сложная,
различаются.
Она сложная на слух современный. Она не сложная для тех исполнителей, кто их слушал и знал тогда.
Потом поговорили о крюках. Давайте, опять же, скажем нашей уважаемой аудитории, что крюки – это способ записи музыки до нот, который был практически забыт, продержался только вот в христианской среде, но и в ней в значительной степени то, что сейчас поют, поют не по крюкам, а по напевке. То есть унаследовали то, что услышали от отцов, а те услышали от дедов, а те услышали от прадедов. И сейчас, может быть, мелодия духовного стиха вообще нигде не записана в этой деревне, в этом селе. Но ее помнят, ее передают. Я хотел бы, дорогие радиослушатели, сделать одно важное уточнение. Вот вы слышали первый духовный стих? Отлично, его пели профессионалы пения. Те, кто имеет музыкальное образование, те, кто погружен в культуру фольклора, в музыкальную культуру. Но теперь давайте послушаем коротенький фрагмент того, как звучит все это в народе, условно говоря, как бабушки поют. Вот «Мать Пречистая по полю и шла» – это как раз запись того, как поют в народе.
Чистая по полю шла, мать прячистая по полю шла, правой руке свячу несла, правой руке свячу несла, на левой руке детеныша, на левой руке детеныша.
Дорогие радиослушатели, вы услышали мелодию, записанную в экспедиции, насколько я помню, как раз в Подмосковье, под Клином.
Да.
Вы должны понимать, существует колоссальная разница между тем, что записали в экспедиции, и между тем, что стало плодом осмысления записанного в экспедиции. То, что люди, повторяю, с хорошим музыкальным образованием, представляют в таком ровном, очищенном, красивом виде. Но вот основа-то вот она.
Угу.
Теперь мы приходим к вопросу об экспедициях. Ну, несколько слов о том, как это происходит. Ну вот, из города является несколько человек на село, ходят по избам и говорят: бабушке, спойте. Ведь это очень непростая штука, разговорить человека, сделать так, чтобы он запел. А то ведь он может сказать примерно так: не знаю я. Ай, не слышу я.
А вон иди, бабка Матрёна, соседка-то моя лучше знает, я ничего не помню.
А вот стихи-то в газете были, а газета-то ушла, утерялась газета. Не знаю я, отстаньте от меня. И запросто вот такое можно встретить в экспедиции, каким же образом все-таки происходит записывание на диктофон или там какие-то другие инструменты?
Много различных приходится преодолевать непростостей, скажем так, потому что люди побаиваются, конечно, чужих людей, разные бывали ситуации, но мы стараемся, во-первых, предупредить заранее то, что мы едем в администрацию того села, региона, в который мы едем, деревни, связаться со старостой, нередко берем ее, пожалуйста, пройдите к нам, советуемся, как прийти, стараемся оставить о себе добрую память и присылаем записи потом. Поздравляем с праздниками бабушек, чтобы через год приехать, через какое-то время. То есть это серьезная, очень большая, кропотливая работа, такая индивидуальная, личностная, какая-то прямо глубоко личная. Вот. И детей мы учим именно такому доброму, хорошему, благодарному отношению. Вот. Честно говоря, когда ходим в детские экспедиции, то есть вот идет, скажем, студент 1-2 и 1-2 ребенка, я нередко совмещала вместе экспедиции в нашей поездке и студентов, и института и моего детского коллектива. Эти с детьми как-то больше доверяют и интереснее раскрываются, и нередко беседа проходит на тот, спускается, вернее, на тот уровень, когда, который не мы можем достичь вот взрослые. Им доверяют больше, и с ними начинают играть, общаться прямо вживую, по-настоящему. То есть они не бедные, не мучаются, они вот в ситуацию игры, пения и так далее. Бабушки с удовольствием спускается на житийную, такую житейскую ситуацию и начинают просто проживать все. И хочу сказать, что вот тот духовный стих, который мы с вами послушали, «Богородица Богу молится», он был записан вот от женщины, как я уже сказала, да, Христовой невесты, но он сыграл определенную роль, кстати, скажем, в нашем студии. Его очень полюбили дети. Это был один из первых духовных стихов, когда мы в целом в студии исполнили, и его полюбили дети практически всех возрастов. Вот 5-летние дети, как странно, его с удовольствием поют. Его поют студенты, его поют взрослые. Что-то совершенно необыкновенное есть в этом светлом тексте. И душа человека православного, человека чистого откликается, и, в общем, мы его поем по-разному. Не только так, как исполнила Варвара Котова. Поем детскими, элементарными, простейшими голосами. Он ведь, казалось бы, несложный, но в то же время идет серьезнейшее духовное воспитание человека. Во-первых, идет формирование основы мелоса. Дети уже слышат, и это закладывается в его память. Да? Идет удивительный текст. А ведь, заканчивая этот духовный стих, вот мы заканчивали с вами слушать на том, что все врата райские затворенные, а у царских дверей судьи праведные. Они судят по правде, по истине, и не берут они никакого камушка драгоценного. А и шли три души, да, а у царских дверей судьи праведные, вот так вот они судят. А и шли три души, горько плакали. А что ж не учили-то нас, родители-то не вопрошали? А мы учили вас. Да вы же не слушали нас. Вот видите, какой духовный стих старший.
Ну вот, Елена Германовна, да. Драгоценность эту вы записали, а я на секунду представил себе, что там было с другой стороны. Отправили послание администрации, администрация со вздохом собрала старушек и сказала: опять московские чудики едут, не срамите перед московскими, ты, Лакерия, ты, Марковна, ты, Егоровна, и ты, бабуш. Ну, спойте им ту рунду, которую вы на похоронах тут между собой воете. Давайте. И на порог пускайте, и не материте их, пожалуйста, чтобы все было хорошо, чтобы порядок был. А вы, значит, от нас дровишек немного вам наколем, и там кое-что подвезем. Давайте. А вот это другая сторона, и она, в общем, смешная, и с другой стороны, серьезная. Ну что ж, много мы с вами говорили, рассуждали. Настало время для того, чтобы прозвучал духовный стих «О человече». Исполняет его замечательный преподаватель Московского государственного института культуры и сам чудесный музыкант Андрей Котов. Послушайте то, что является уже не просто обработка, а как у ювелиров превращение народного алмаза в бриллиант. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту расстанемся с вами, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».